Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Доброе
Чего
утро.
Же вы хотите, дорогие
да.
женщины? Здравствуйте.
Но мы пытаемся сейчас мониторить, сидеть и думаем, чего же в 3 года может у девочки быть такого, что ей может в будущем помочь решать такие сложные задачи.
Ну, ты прям сразу с места в карьер.
Ну да, ну давай.
А расскажи, как дела сначала, как жизнь молодая.
Ну, вопреки, у меня есть появились внутренние снеговики, послания на Новый год, огоньки. Я медленно начинаю запускать праздник.
А хорошо.
Вопреки.
Внутренний твой снеговик, он вообще какой?
Он с объятиями, теплыми.
Теплый снеговик. А один из любимых мультиков моих детей, а у меня, как ты знаешь, все дочери, это «Холодное сердце». Не смотрели?
Смотрели. Нет,
там снеговичок
и
как раз есть такой.
Да.
Миленький, да, вот эту песенку они любят. И бывало, их везешь куда-нибудь, они все хором, значит, ее орут. Так, сегодня мы как раз про девчачью душу будем говорить, да? Ну, вот такая тема. Тебе уже 3 года, твое сознание постепенно обретает очертания. Ты теперь совсем другая, твой девчачий мир растет вместе с тобой. Много знаешь, много умеешь. Но по-прежнему смотришь на все и на всех снизу вверх. Учишься, впитываешь свою девчачью душу, все, что происходит вокруг, создаешь себя, и ты точно не такая, как все вокруг. Как помочь тебе стать той, кем ты стать должна? Твоя история в ток-шоу «Чего хочет женщина» с Еленой Булавкиной, с профессиональным психологом. Ну, а что 3 года? Что такого в 3 года,
собственно? О, это богато очень. Вообще, я люблю кризисы. И вообще все, что с кризисами связано. Я не кризисный терапевт, но очень про это хорошо.
Но люблю, когда другим плохо.
Ну, если ты знаешь, что терапевты все пропускали через себя, на этом мы учимся, на этом мы стоим, то, конечно, это часть собственного опыта, не без этого. Но в целом для меня кризисы у детей – это всегда про, как ты сейчас сказал хорошо, что смотрю на все снизу вверх, и это первый такой бунт на корабле, когда мне это не нравится, почему
сколько
это…
Сколько можно смотреть снизу вверх?
Да, вот это первое возмущение, первый протест – первое такое осознанное проявление этого протеста в пространство. В первую очередь, конечно, родителям достается. И очень прилично достается. Итак, мы сегодня про кризис 3 лет. Да? Кризис девочки 3 лет, который очень хорошо аккумулирует многое, что было до этого, и дает старт тому, что будет вперед.
Как-то мы ловко и быстро дошли до 3 лет.
Ну,
вроде
подожди.
Бы еще только что был год.
Ну, мы же там уже поползали, из памперсов вылезли, даже мамины туфли померили, сидящие на горшке. И у нас как будто бы произошло, безусловно, там трансформация через ноля, да, вот этот вот возраст, когда мы ползунки, ну, я про совсем первые 6 месяцев не говорю, а вот когда мы уже пробуем ползунки, встали и пошли, и первый зубок, да, и первое слово, и там что-то еще первое, оно как будто бы общее с пацанским опытом.
Ну да.
Вот, поэтому выделять, как правило, что-то вот такое уж, ну не нашлось. Я много чего посмотрела, ну, как-то вот там...
Просто идет и идет, а в 3 года просто накрывает первый такой большой серьезный раз.
А к 3 годам они уже проразные. Да, по-другому работает зрение у девочки ближнего, мальчика дальнее, по-другому работают способы взаимодействия с внешним миром, если у мальчика объекты такого быстрого реагирования и глаголов, то у девочек это все уже про отношения, про чувства. И мамы, кстати, это почему-то... вообще вот удивительная история. Я когда смотрела материал, я поняла, что у нас не к нашей теме будет сказано, но у нас как будто бы не знают, как воспитывать пацанов. Потому что у нас везде женский коллектив воспитателей. Мама, бабушки, воспитатели,
ну, да.
Училки.
У меня уже 3-й ребенок в саду, вот ни одного воспитателя мужчины, естественно,
да,
нет.
Да, усатого няни не хватает в этом.
В школе появляется какой-нибудь физрук.
Ну да, предметники приходят, да-да-да.
Или физик, или химик. Ну, на этом все.
Неровно стоящий обычно, но тем не менее.
И страшный директор.
И тому спасибо, да.
Хорошо, если директор, кстати, мужик.
Да. И вот нам повезло.
А в саду, понимаешь, воспитатели, женщины, нянечки, врачи. Женщины, врачи, женщины, да, старший да. какой-то там педагог или как он там ну, называется, да, старший да, да. воспитатель тоже женщина, директор тоже женщина.
Абсолютно.
И прям вот один охранник сидит, бедный, несчастный.
Дед, да, такой спящий.
Нет, почему? Ну, вот у нас сидит молодой сонный парень.
А, у нас дед.
Ага. Вот и вот, собственно, все. Мужчин действительно очень мало попадается на пути. Ну, как бы дети все-таки, пусть своих женщин воспитывают, по-моему, наше общество так живет, нет? Что воспитание ну, дело вообще дело женское. Ну, это же правда, нет? У нас же все послевоенное поколение женщинами было выросло. Редко, когда встречаешь вот взрослого человека, действительно взрослого, у которого там и мама, и папа были. Потому что была война, а после войны было сложно.
Да, до войны еще у нас была революция, и был внутренний ГУЛАГ.
Там чистка была огромная, да.
Да, совершенно верно. И, конечно, мальчишек воспитывать надо уметь, правда. Надо уметь, там особая история, и мы сейчас быстро ее туда куда-нибудь консервируем. Получится, даст Бог, поговорим про это. Но вот увидела такую, у меня прям какая-то возникла такая печаль про то, что пацанов воспитывать надо по-другому, потому что они действительно, в отличие от девчонок, развиваются по-другому. Неплохо, не хорошо, не хуже, не лучше, а по-другому. Чуть попозже говорятся слова, чуть попозже они осваивают пространство, пространственно-ориентационное мышление. У них немножко все чуть-чуть по-другому, но при этом, если мы посмотрим, это хорошая новость, на выходе у нас кто великие художники, кто великие конструкторы, кто великие архитекторы, художники, то есть писатели, да, вот и туда-туда этот список.
Ну, женщины жалуются, говорят, мужчины. Что вы за мужской мир построили, мы тоже хотим, нам тоже
да,
давать.
Да, и как будто бы здесь получился баланс.
Ответь мне, пожалуйста, на один отвлеченный смешной вопрос. Женщины в современном обществе требуют равноправия, ну, имеют право, что называется, да, хотя с определенными серьезными, ну, ты как женщина мне ответишь, и психолог, с определенными, значит, трудностями сталкиваются, но все равно отвоевывают себе пространство под солнцем. Мы, говорит, хотим быть такими же. И вот в спорт пришли женщины, в олимпийский спорт пришли женщины, в тяжелый спорт пришли женщины, там женщины пришли везде, да? И вроде бы хорошо. Но как только вот девушка, которой требуется, значит, что такое равные права, она в Фейсбуке жалуется, что ей не уступают место в троллейбусе, там, в трамвае или в метро. Это вообще вот как сочетается одно с другим?
Ну, ты такой общий формат предлагаешь вообще про женщин. Я могу только о себе говорить.
Начнем,
я
да.
не хочу вот этого равноправия.
Не хочешь? Mm-mm.
Я Слушай, хочу оставаться в женской зоне, мне нравится быть женщиной, мне нравится, когда рядом со мной сильный мужчина, мне нравится, когда у меня мальчики воспитываются и делают то, что должны делать мальчики. Я люблю, когда мне уступают место, подают руку из транспорта. Все, что кроме профессиональной зоны. В профессиональной зоне я профессионал. И я, конечно...
А почему вот так вот на зону-то поделила жизнь? Профессионал, значит, тут я, понимаешь,
именно,
вот я...
Вот отличный
вопрос. В остальных формах я, значит, женщина.
Да, вот ровно и именно для того, чтобы в обычной жизни я оставалась в женской роли. Именно для этого я и поделила, потому что как будто бы профессиональной я вообще не смотрю, кто там, мужчина, коллега или женщина, я это делю по-другому. Для меня тот, кто умеет и что-то делает, и я у него беру или даю, да, как профессионал. То есть это вот зона про проявление и реализацию именно вот профессионального какого-то умения и опыта, и такого назначения Божьего в тебе. И здесь и в психологии, конечно, делится вот это вот, да, женское, мужское и замечательно. Я вот, например, там хорошо развиваюсь как женский психолог, женский тренер, но у меня при этом также есть и детская история, да, и когда набираю группу, есть группы женские внутреннего, да, такого содержания, там, послеродовый кризис, или девочка, девушка, женщина, бабушка, я вела такую группу, или, скажем, про наше девчачье какое-то отдельное перед определенными какими-то, так сказать, событиями, будь то переход из одного состояние в другое, кризисные или какие-то ситуации. А есть общие группы, где мужчины, добро пожаловать, я люблю мужчин, мне нравится с ними работать, мне нравится с ними знакомиться, исследовать их внутренний мир. Он очень сложный, он не менее сложный, чем женский. И добро пожаловать. И это для меня не про разность, хотя и про разность тоже. Но в первую очередь все-таки про некие базовые, равные, да, какие-то
Ну, вот, казалось бы, да. Все эти вопросы, они с нашей темой так достаточно не сообщаются. Но это как посмотреть, потому что женщина начинает воспитывать-то с нуля, правильно?
Конечно.
Сегодня мы говорим где-то о трехлетнем возрасте, и уже тогда можно же как-то или нужно, а может быть, и не нужно подчеркивать разницу. Вот ты девочка, значит, ты должна уметь мыть посуду.
Отличная история, знаешь, про что? Мы каждый, кстати, носитель и женских, и мужских гормонов. Вот как ты вообще считаешь? Во мне есть и то, и другое, в тебе есть и то, и другое.
Ну, безусловно.
Конечно, ну, так этого... На самом природном...
Ну, это биохимия, ну что это?
Ну, подожди, что ты так... Биохимия, биохимия, между прочим, нами рулит. Настроениями, выбором.
Конечно, да.
Конечно, это же очень важно. Поэтому, если мы так немножко сюда наведем фокус, то мы носители и той, и другой энергии. И это означает, что грамотнее, например, в пространстве дома мне оставаться матерью и женой, а не профессионалом и не училкой, да, а, скажем, как раз в профессиональной зоне исключительно быть...
Да ладно, и детям диагнозы не ставишь.
Я?
Да.
Это не про диагноз, это про уязвимость. Если я понимаю, что у моего ребенка сейчас какая-то сложность, то я... Понимаешь, диагноз – это такая дистанция. Идите и лечитесь. А уязвимость – это что, чем я могу помочь? И не умаляя его возможностей, вот от сих до сих я помогу, а потом сам.
Интересно, ты сказала, что все мы из разных энергий состоим. У меня на этот счет мнение такое же, только выражается другими словами. Мы все состоим из слизи. Да. Чтобы немножечко внести, так сказать, вот в трезвости.
Да, в твоем пространстве внутреннем много образов, метафор. Ради бога, я буду рада, если ты делишься этим, это интересно. И... Ну, поясни, про что твоя вот эта слизь или про что это?
Ну, если нас ковырнуть, то действительно нами руководят простые такие вот химические какие-то биологические процессы. Я знаю, что верующим людям это особенно не нравится, потому что мы считаем, что нами, значит, рулит Дух Божий. Что, надо сказать, действительно хорошая цель жизненная и жизненный вот как бы путь, чтобы научиться подчиняться Духу. Ну, хотя у, опять же, этой фразы быть вводимыми духом, есть совершенно простой приземленный смысл. Но об этом мы как-нибудь в другой раз можем поговорить.
Ну, смотри, вообще, дух, душа и тело. То, что со слизью связано, это все-таки к телу. Но я бы не уменьшала ни того, ни второго, ни третьего. Тело нам помогает жить здесь, в этом пространстве. Да? Душа – это контакт через и тело, и дух с общим, да, пониманием.
Слушай, внутреннего... Ну, как можно так разобрать? Как можно поставить границы?
Тело,
как можно сказать, что вот это вот одно, а вот это вот другое? Да? А все-таки мы никогда вне своего тела не жили, и мы не знаем, как это. Поэтому все, что мы живем, а мы живем, там, знаю, у нас есть наши 5 несчастных чувств, у нас есть интуиция, у нас есть все вот это вот переплетается в одно единое целое.
Почему несчастных?
Ну, потому что все это говорит об одной и той же вещи, что ты умрешь.
Да.
Вот, это, понимаешь, Дим, это хорошо, с одной стороны. Конечно, это хорошо, это нужно знать.
Ты знаешь, и сказать это хорошо, это тоже обесценивание. И сказать, что это ужас-ужас, это тоже как будто бы не признавать процессов и движения того, которое заложено Господом. Здесь я бы на каждом этапе не спешила. Если мы говорим про душу, да, то здесь тоже хорошо бы остановиться и погулять в этом лесу, послушать, о чем там щебечут птицы, это я тебе про свой внутренний мир, про что шумят деревья.
А биохимик скажет, что в этот момент у вас выделяется вот такое вещество,
да,
и оно вам сообщает
вот эту
вот эмоцию. Да.
Мне очень важно, чтобы этот баланс сохранялся, поэтому я не часто, вернее, ну, когда надо, хожу к профессионалам, лечу зубы там, да, и так далее, какие-то, так сказать, починиваюсь иногда. Вот. И в этом смысле это замечательно, что я люблю тело, и мне нравится, чтобы оно функционировало, приносило радость, получало удовольствие, трудилось, да, и было, и я была бы с ним в хорошем контакте. То есть, чтобы оно мне доставляло в мое сознание, где ему чего-то нужна, если помощь, то я была бы, так сказать, там. Душа – это другое сообщество внутреннее, это про чувства, не только про несчастные, это и про счастливые, это про сознание, это про опыт, это бессознательное, это надсознательное, да, интуиция. Вот мы сейчас об этом будем, кстати, говорить, как это связано с нашей девочкой, особенно в 3 года, как, что способствует контакту с этим таким странным, эфемерным существом, интуицией, этой частью. Мы вернемся к этому. И про дух. Дух вообще история очень любопытная. Мы как будто бы все здесь, на Земле, туда очень стремимся. И когда мы обретаем вот этот контакт с Господом и с Его да, вот началом через Дух Святой, через Христа, через его понимание этой жизни, как будто бы в нас, ты знаешь, такой баланс разливается, и все успокаивается,
а
и
вот
поет.
Эндокринолог скажет, у вас просто низкий уровень сахара в крови.
Значит, палка по башке такому эндокринологу. Да,
если вы излишне раздражительны, съешьте что-нибудь сладенькое, и сразу все пройдет. Друзья, мы вас приглашаем к общению. Сегодня мы говорим и такими витиеватыми путями. Все-таки выходим на дальнейшее развитие человека. Девочке 3 года. Мы приглашаем вас к общению. Можете нам написать ваши мысли, ваши какие-то истории про ваших трехлеток. Или вы, не дай бог, помните, что с вами было в 3 года. Пишите свои истории. Да, можете кратко, можете более пространно. Мы обязательно уделим им внимание. Писать можно на смс-номер, он же Viber и WhatsApp 8-910-44-668. Можно писать нам в Skype на NLR Network, да и на нашем сайте тоже можно, прямо под анонсом этой темы. Выбирайте, как вам удобно, и пишите, задавайте вопросы, потому что у нас вот еженедельно настоящий психолог в эфире Елена Булавкина. Итак, мы продолжаем. О чем мы перед перерывом, перед первым, кстати, времечко бежит, еще должны сказать, завершить, можно сказать, эту тему такого общего развития. Все-таки, может быть, у тебя есть такие ответы, чего уж вы, женщины, хотите-то?
Я знаю, что скажу. Да. Мне очень откликается сейчас про, вот раз уж мы с тобой взяли историю духа, души и тела, что все происходит мудро, в свое время. И так красиво и так удивительно, тонко, многообразно, полезно, глубинно и одновременно очень с таким каким-то выходом, что когда ты этим пользуешься, ты наслаждаешься жизнью, ты насыщаешься этим, ты передаешь это, ты как будто бы вот получаешь там смыслы. И поскольку мы так сложно созданы, и моя вот какая-то идея про то, чтобы, если я обесцениваю в этом, то что со мной происходит, с чем мне так не очень комфортно сталкиваться, там, да, вот с телом, когда мы говорим, там, и обесценим все до биохимии. Да, биохимия, а смотри, из земли сделаны, в землю уйдем, и это тоже какое-то решение Божье, и в этом смысле для нас. У меня, знаешь, какая история?
Что да, слушай, вот астрофизики, они же ведь самые большие романтики, геологи. Они говорят, мы все состоим, сделаны из звёздной пыли. Все.
Ну, и так хорошо. И это знаешь про что? Что жизнь не заканчивается, потому что энергия не может никуда исчезнуть. Вот просто телесная оболочка, форма ее, она действительно как будто прекращает свое существование, а вот это вот все перелетает куда-то в другие просторы, и там другие смыслы находятся. И это хорошая новость про то, что ничего не заканчивается.
То есть ты считаешь, что все заключено и уже изначально внутри человека, то есть достаточно просто вот посмотреть поглубже в себя?
Очень мне сейчас откликается вот смотреть поглубже в себя, потому что это следующее, про что мне хотелось сказать, про этот контакт со своим процессом внутренним. И если я слушаю себя, смотрю в себя и изучаю себя, я на самом деле изучаю Бога и ближнего.
Ну, здесь я с тобой не согласен, но это...
Поспорим?
Да, поспорим в течение перерыва, прошу, маэстро.
Восход огнем в глаза, солнце наполнит небеса, город очнется ото сна и улыбнется. Музыку улиц и домов, струны трамвайных проводов нам заиграют вновь, и день начнется. Торопимся, спешим, в стеклах сверкающих витрин мелькают силуэты.
читаем по глазам. Сотни проблем увидим там, как надоела проза нам, ведь мы же все поэты.
Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Ну что же, мы про бунт девчачий.
Подожди, нам комментируют и говорят, что мы такие, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему.
Так, ну поподробнее, вот, что это?
Ну вот, все, с этим не поспоришь.
Прочти комментарии.
Мы созданы по образу подобию Божьему, поэтому мы такие, какие мы есть. Ну, я думаю, что я тебе перед перерывом сказал, что я не согласен с постановкой вопроса, что если смотреть глубоко в себя, можно... Там, скорее всего, можно найти только одну гадость внутри себя.
Что о себе так?
Да, нет, я не только о себе, я вообще о людях. Дело в том, что, мне кажется, мы после того, как окончательно отказались от божественного присутствия...
Кто? Вот к ней пальцем. Кто отказался-то?
Ну, как бы вот по общей христианской догматике в том числе. Значит, мы люди грешные, это факт, да?
Да, конечно,
я факт. Точно известно, ну и знаю точно, доподлинно, что человек в некотором роде изолирован от основного, от базиса, к которому он принадлежал до того, как.
Ты имеешь в виду сейчас...
Я имею в виду в общем и в частности, и в том числе...
Райскую историю.
Конечно, да. То есть мы оторваны от Творца настолько, что в нас хорошего... То есть, ну, хорошее что-то есть отблески, но глядя в себя, мы там не найдем пути, что называется. Путь мы можем найти только, если мы все-таки прикрепимся, приделаемся, притремся к чему-то большему. То есть великий смысл в нас приходит только извне всегда.
Ну, слушай, я, конечно, с тобой всячески не соглашусь, стопудово, стопроцентно строго не соглашусь, потому что вся моя деятельность связана с отражением сути человеческой борьбы с внутренними какими-то историями, конфликтами, с тем, что ему не нравится. И это все про то, чтобы приблизиться к Богу, приблизиться к его сущности. И я как помогатель, и улучшитель жизни. Хочу сказать, что мы очень успешно эту борьбу ведем, но мы боремся не отрезая ничего, а переворачивая про другие возможности. Потому что мы так созданы чудесно и дивно, что ничего не надо резать и отрезать. А можно...
К 40 годам, может быть, уже и придется что-нибудь отрезать.
Ну, погоди, нет, ты сам. То есть здесь есть такой момент, это правда тонкая история, но здесь есть момент про то, что когда я конфликтую внутри, в своих субчастях, я отражаю, безусловно, свои какие-то внутренние... социальные явления, которые были в моем опыте. И когда я их превращаю в собственный опыт, перерабатываю и учусь мирно существовать со всеми своими разными умениями и желаниями, и даже теми, которые пугают меня, да, с теневыми своими частями, на самом деле, принимая их, я становлюсь взрослее, больше. И как будто бы отчасти во мне есть такой божественный разум, который, когда ведь Бог смотрит на землю, он ведь тоже вообще-то так может быть в ужасе. И пару раз вообще пытался стереть ее с лица земли. Но примеряла его сейчас через сына своего, да, вот с людьми, с теми, что они делают. И продолжает примерять, особенно с теми, кто старается в эту сторону двигаться. Да, вот это его великая любовь отцовская. И как будто бы человек, когда учится вот эти внутренние конфликты решать, он становится со-творцом, со-работником. И это я знаю, это даже в Писании есть, что вы мои теперь со-работнички, да, свои, понимаешь? То есть это про то, что золото души моей, твоей, нужно потрудиться, чтобы достать. И в этом... Участие Божье я вижу просто повсеместно, будь то индивидуальная терапия, групповая терапия, плачем ли мы, смеемся ли мы растем, и растем мы в Бога.
Ну, не буду это комментировать, как бы это я понял, хорошо. Значит, Андрей Пугач нам пишет, очень нравится этот цикл передач, всегда слушаем с интересом, потом еще в записи переслушаем, вот так. Если вы говорите, спасибо, что с воспитанием мальчиков так все плохо и сильно отдельная история, то, может быть, организуете такой же цикл и про мальчиков.
Вот перед вами... Что? Наш главный редактор, директор Дмитрий Николаевич. Так. Так что все вопросы к нему. Если он устроит это ток-шоу «Чего хочет мужчина», я думаю, у вас получится разобраться.
На это хватит 5 минут, чтобы рассказать, чего хочет мужчина. Ну, 10 от силы. Тут много слов не надо, поэтому такое ток-шоу. Вот у женщин у нас еще все сложнее, можно говорить бесконечно.
Но я думаю, что у всех все сложнее, но мы все-таки здесь не для того, чтобы эту сложность, так сказать, зафиксировать, а чтобы в ней попытаться разобраться и, может быть, даже что-то систематизировать. Ну, например, вот когда детка переживает кризис, наша девочка 3 лет.
Да, возвращаемся, к 3
да,
годам.
Да, она бунтует против норм поведения, которые сложились, считая, что она уже выросла из них.
Историю хочешь?
Конечно.
Историю.
Что ты?
Значит, ребенок, ну, примерно такого возраста, говорит мне: пап, а правда, что, значит, деревья на зиму сбрасывают листья? Я говорю: да, доченька, так оно и есть. Деревья одни сбрасывают листья, а те деревья, у которых растут иголочки, они не сбрасывают листья у них, потому что у них иголочки, они могут себе позволить с этими иголочками жить постоянно. Говорят: пап, елка – это не дерево. Я говорю: здрасте, приехали. Я говорю: доченька, есть деревья лиственные, а есть деревья хвойные, и те, и другие деревья. Но с листочками это лиственные, а с иголочками, говорю, это хвойные. Хвойные деревья не сбрасывают свои иголочки на зиму, а лиственные деревья сбрасывают. Она говорит: хватит рассказывать рассказы. И так она мне не поверила вот так. Представляешь?
Сколько девоньки?
Ну, сейчас 5.
Учил тебя жизни.
Да, вот все.
Да,
уже,
да, конечно, однако так. Поблагодарить-то ее.
Серьезно, все.
Успел?
Да. Ну,
за уроки.
Вот я вот говорю: ну ладно, разберемся с этим вопросом
потом.
Вот приди, говорю, в садик своей Марине Сергеевне. Спроси у нее, она тебе то же самое скажет.
Ах, тебе не нравится.
Что?
Ну, когда...
я же правду сказал, нужно ребенку открыть правду.
Ну, ты знаешь, здесь было про что-то другое еще. Здесь было еще про взаимодействие, как будто бы на равных. Такое ощущение, что твоя девочка примеряла партнерство. А кто бы ей мог в этой роли еще помочь? Ну, конечно, только родной батя.
Я же ей рассказываю,
вот,
как
Димка,
дело обстоит.
Ну, представь, какая красота тебе.
Хорошо, это
да.
Интересно.
И здесь вот этот вот второй ряд невидимый, вот этот подтекст, когда девчонки к нам приходят, вроде бы про деревья поговорить. Нифига мы не про деревья говорим с вами.
Да и говорите сами с собой, чем хотите. Итак, три года. Основному кризису возвращаемся.
Дальше.
К теме.
Стремление к самостоятельности невероятное, но при этом одновременно нам страшно. Девиз этого периода – «я сама». Или еще «нет, не буду». «Детка, ты будешь суп?» «Нет, буду». Еще вот так это обстоит дело. То есть отрицание ради отрицания. Да? «Ой, какое у тебя красивое платье». «Ничего, оно некрасивое». «Ну хорошо, но тебе не такое некрасивое платье». «Да нет, оно очень красивое». То есть девочка понимает и про то, и про другое, но выбирает обязательно отрицание. Это про то, что... Подтекст, опять про эти вот внутренние, так сказать, течения. Это про то, что, дорогие родители, я хочу жить от вас, научиться самостоятельно, потому что мне впереди предстоит жизнь долгая, сложная, интересная, и решать мне ее надо будет самой. А учиться я буду у вас. И первое, когда ребенок проходит, он хочет вот это отжать, вот эту свою территорию и получить равноправие. Вот это вот пространство, где с ним будут на равных. Вот это то, что ты сегодня в анонсе сказал, сверху вниз не катит. Она хочет равных отношений, поэтому она изменяется в социальных отношениях, да, с людьми, у нее происходят эффективные волевые, так сказать, изменения вот в этой сфере, у нее изменяется отношение к себе, к людям, да, она начинает мотивировать свои поступки не содержанием самой ситуации, а отношением с другими людьми, у нее перестраивается социальное, там, к авторитету матери и отца, она хочет проявлять свою личность, у нее многие поступки не мгновенным желанием, а связаны уже с проявлением ее личности и так далее, то есть это про... Бунт на корабле исключительно про то, что ей очень важно научиться, потому что... А, еще вот что интересно. Значит, по материнской линии, по генетике, мама передает информацию тысячелетий. Реально это правда, это генетика, это наука, я ни в коем случае, так сказать, не фантазирую. А папа передает про социальное содержание. Что сейчас происходит, какие стройки века, как вообще это трудно выжить, какой уровень агрессии в пространстве и так далее. То есть вот это вот мама продлительное, корневое, да, вот это текучее, женское, про то, как важно длиться, не спешить, быть гибкой. А папа про такую ригидность, возможно, но про способы все равно это преодолевать. Поэтому вот на гормональном уровне это происходит. Мы же часто, кстати, видим женщин с мужским гормоном. Мы встречаем их в нашей жизни. Или, наоборот, мужчин с превалирующим женским. И это как раз про то, как генетически заложилась, как правило, база баланса нормы. А жизнь выдвинула такие задачи, что какие-то гормоны стартанули в большем количестве, а какие-то в меньшем. И эта история тоже про гибкость и баланс. Здесь можно урегулировать, если за это взяться. Ладно, вернемся.
Ничего не понял я.
Ну, про то, что мы носители разного гормона, и мужского, и женского.
Нет, это-то понятно, да. В общем, там
да, и когда
прогестерон,
у девочки
там, тестостерон,
да, стартуют.
Это все понятно, угу. Да, это ясно.
Бывает так, что у девочки стартуют как раз... Ну, например,
просто я немножко
есть...
туповатый.
Ни в коем случае. Я могла не очень объяснить точно. Например, есть девчонки, которые, когда отдаются в спорт рано, да, у них не развиваются ни половые признаки, женские первичные. Или они отстают в развитии. Ну, например, если она будет заниматься волейболом, а у нее будет большая грудь, она будет ей мешать, это будет больно, поэтому у нее временно останавливается развитие молочной железы. Например.
Прям волейболом можно остановить природу.
Так в том-то и дело. Я вот тебе и говорю про вот этот контакт духа, души и тела, вот про эту гибкость и развитие. Мы можем развивать, регулировать эти явления. На самом деле жизнь намного интереснее, чем она кажется за окном. Еху, это хорошая новость. Итак, значит, вот смотрите, девочка, развиваясь, какая реакция у родителей? Давай, ты как родитель, переживший уже неоднократно кризис детей в 3 лет, чем вообще, как ты себя чувствуешь, когда твоя девонька подходит и отжимает свою территорию?
Ну,
бунтует.
Ну, меня выгоняет только 2-летка из комнаты, а 3-летка наоборот.
Началось.
Ты знаешь, они в 3 года какие-то становятся ультра-мега милые, и все обнимаются, целуются. И, в общем, я не помню такого, чтобы кто-то из них
в три года
меня там пинал, толкал и говорил, уходи отсюда, и там все такое прочее.
Ну, 2-летка сейчас.
В 2 года это да, это есть, конечно, да, особенно когда не дашь конфету, когда очень хочется.
Ага.
А так вот я не могу сказать, ну, у меня, может быть, дети какие-то нестандартные, какие-то другие.
Там, может быть, да, девочек чуть пораньше начинается.
Всякое бывает.
Но вот там самая главная история, что вот эту бурю надо пережить, потому что если родители начнут гасить это явление, то первое, что произойдет, два развития сюжета. Первое – это когда ребенок становится безвольным, без границ, безинициативным и очень долго задерживается в стадии созревания, инфантилизма такой, знаешь, у него не видно собственных задач, он про них ничего не понимает, не рвется к ним, не решает их. Или наоборот, получить очень такой кряжистый, агрессивный вариант на все нет, сразу дверь ногой. Этот бунт как будто бы продолжается, потому что с ним не сотрудничали в этот момент. Любой кризис, он про сотрудничество. Тебе трудно, давай мне руку. Я помогу, я буду рядом. Это вот про то, когда и отец, и мать по-разному в своих ролях ребенку дают пережить это. Да? С тем вниманием, которое... Ну вот когда чуть-чуть человек приболел, ему же особое внимание. Вот в этот момент просто особое внимание.
Ну, это ведь общие слова. Но конкретно какие-нибудь там, не знаю, рекомендации, во что ребенок должен в 3 года играть, как он должен, как он должен одеваться, там, например. Угу. Мне все равно, что ты наденешь, я говорю. Ты надень то, что тебе нравится, но ты, главное, оденься и так далее.
Окей,
а если там, например, мать скажет, нет, ты надень вот это платье, она скажет, я не хочу это надеть, я хочу другое. Я говорю, так ну поди надень то, что тебе нравится, главное, оденься. Да, хватит ходить. Голый.
Да.
И так далее. Во что ребенок там должен играть? Там, не знаю, один ребенок в 3 года играет девочки, например, там в куколок, там все вот это розовенькое, вот это. А кто-то играет в самолетики и машинки. Там,
ну, кто-то,
не знаю,
мы
солдатиками,
не будем про самолетики и машинки,
а
мы
почему
будем говорить
не?
Про розовенькое.
А почему девочка не может играть в машинки?
Может.
Она может не играть в самолетик. Почему она не может надеть штаны и хаки?
Не, отлично, все это можно. И больше тебе скажу.
Милитарий стиль.
Отлично, пойти собаку тренировать во двор. Это как раз про очень внимательное отношение к тому. Вообще есть вредные советы родителям про то, как если вы хотите замочить всю инициативу и контакт с интуицией, то делайте так. Настаивайте на своем, но вы же взрослый, вам же видней. Да? Сломать детское упрямство, ну тогда у ребенка будут занижена самооценка, потому что он перестает слышать свои потребности. Не давайте ничего ему делать, да, самостоятельно, он же еще мелкий, глупый, вообще ничего не понимает в жизни. А еще покажите ребенку, что его мнение вообще в расчет не берется. Ну, тоже хорошо. А еще лучше вообще так обломать, обругать его, говорить, да кто ты такой, да, сопляк. Это вот вредные советы. А настоящие советы для тех, кто слышит своим сердцем своих детей, это про некую паузу и контакт с его такой трудной частью, частью кризисной, частью, которая ему самому внутри совершенно невыносима. Ну, вы как взрослый-то, вы-то выносите эту ситуацию?
Слушай, я вот из твоих слов вытягиваю таких два очень простых, практических совета, которые, наверное, можно выдать родителям. Перед перерывом мы это скажем, и дальше уже пойдем еще прервемся, еще поспорим о чем-нибудь. Первый совет – проявлять терпение.
Угу.
По-моему, это самое простое человеческое такое, вот не психовать особо.
И как, относиться ребенок, к нему на равных, как к партнеру.
И давать, второй совет, наверное, давать ребенку свободы столько, сколько может унести.
До момента, когда он начинает себя,
ножницы
в розетку, да, высокие там этажи, вот это все меру, безусловно, границы ставить, граница это тоже про любовь.
Да, но если она хочет надеть вот это платье в 3 года, а не вон то, которое вам,
ура.
Ну, пусть надевает, что хочет. Если хочет играть в самолетики, а не в бирюльки там блестючки, пусть играет в самолетики, дайте свободу, и в конце концов ребенок в 3 года может уже там, не знаю, по дому что-то сделать.
Это мы говорим сейчас о внутреннем пространстве, а после перерыва мы поговорим, как с этим кризисом в социальном пространстве переживать. До встречи.
Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Ну, вот давай попробуем ответить на вопрос, который нам задают. В чем все-таки кардинальные отличия воспитания девочек и мальчиков вот в возрасте примерно 3 лет? Вот чем они прям таким страшно сильно отличаются, что нельзя воспитание вот уравнивать и тех, и других?
И не только в 3 лет. Здесь можно взять за основу, что если с девочкой я... Когда хочу помочь, я проявляю заботу. И на ее языке внутреннем, да, ее внутреннем языке любви, как раз говорю ей этим, что я тебя люблю.
Слушай, а я еще подумал, неужели эти слова к мальчику нельзя применить?
Послушай, нет, с мальчиками чуть-чуть по-другому. А мальчишки, они как раз вот проявление любви услышат, если ты не проявишь к ним внимания, а скажешь ему, что ты сможешь это сделать сам, я тебе доверяю. Вот это вот поощрение самостоятельности.
Слушай, ну это
к мальчику
вы,
и в 3, и в 6, и в 6, и в 15. То есть для пацана то, что ты не контролируешь, а так одним глазком посматриваешь, но не встреваешь в его умение и рост вот этот вот, да, чего-то сделать самому, это про то, что мне доверяют. Слушай, и это его прямо вот, ну, самое такое вот
насущное. А
конкретно
приходит к мне девочка и говорит, нечаянно у моей там куколки отвалилась нога.
Да, ты поможешь ее
беру
присобачить.
Приходит ко мне мальчик и говорит, у меня крыло от самолета отвалилось. Я ему говорю, да иди сделай сам, ты же можешь.
Понятно.
Это же издевательство получается.
Вот послушай, если он может, доверь ему это, но если...
Да если девочка может, я ей тоже доверю, скажу, смотри, его делается вот так, тринь-тринь, видишь, в следующий раз сама сможешь.
Да, но она, не удивись, если она к тебе еще 15 раз подойдет, потому что она подходит не про ногу.
По-моему, они все подходят бесконечное количество раз, 10 тысяч раз на дню.
Но вот я как мама мальчиков знаю, что мальчишки мои злятся, когда я постоянно встреваю во что-то по материнской своей привычке.
Нет, вот не дай бог встревать, пусть сами решают.
Как тебе это, ты так аж вздрогнул.
И пацаны, и девки могут сами решать большинство проблем.
Да, но
не нужно лезть со своей помощью тогда, когда помощь не требуется.
Она должна быть в границах. Чем я могу помочь? И помочь ровно в том, что, так сказать, тебе сказали. Но девочка моя ко мне подойдет и будет ждать участия, и будет со мной. Вот ей 19, а я все время с ней куда-то, чего-то, мы что-то. И это для нее радость-радость. А мальчики, они говорят, мам, да я сам. Нет, пожалуйста. И я вижу, что в этом действительно для него есть темы развития, реализации. И когда вот он что-то сделал, я, конечно, в обратную связь включу свое восхищение, что
я
ты
понял,
справился.
Я понял, в чем разница, почему мы сейчас с тобой
мне
так сильно
очень,
не соглашаемся.
Очень хотел, чтобы Андрей бы это понял.
Андрей, я думаю, тоже поймет сейчас. А ты рассуждаешь с точки зрения мамки.
Ну, сейчас, у меня другой нет.
Да, а я рассуждаю с точки зрения папки. Да. То есть матери по-разному воспитывают там дочерей и сыновей, а отцы по-другому, в отличие от матерей,
конечно,
воспитывают
и
тех же самых дочерей и сыновей.
Да.
Поэтому нельзя, наверное, сказать, что вот к девочке применимы только вот эти вот принципы. Может быть, ты как мать применяешь только эти принципы, а я к своим девочкам могу применять и другие принципы. Да? Если мы с ней поругались, и она говорит, я не хочу делать это, и возможно, что я не должен за ней бегать по пятам по всему дому, такая, доченька, ну давай поговорим, давай посмотрим, что там у тебя происходит внутри, как-нибудь тебя вот сейчас, вот мы тебе сейчас ситуацию восстановим. Нет, пусть пойдет, пообижается,
да,
в углу
посидит.
Да,
будешь готова поговорить, я буду
рада. Да, мы придет, поговорим. Нет,
да, самое главное, чтобы она знала, что ты готов будешь, если она созреет. Да? То есть в любом случае родителю оставить дверь открытой для общения, если, так сказать, у него там есть своя... Вот сейчас период, когда нужно помолчать, позлиться, посидеть там, надув на весь мир губы.
Вот смотри, Андрей пишет, продолжает с нами общаться, хотел поделиться своим опытом. Это же хорошо,
конечно,
когда человек делится своим опытом. Давайте. У меня, говорит, дочь 6 лет. Когда ей было примерно 2,5-3, начал целенаправленно учить ее одной вещи среди всего прочего. Не все, что ты хочешь, ты получишь. Цель была не обломать, а приучить ее нормально встречать неудачи, ну и, наверное, воспринимать жизнь немножечко реально. Да, это нормально. Ведь жизнь именно такая. Не всегда идет так, как ты хочешь. В результате один из итогов у нас – нет проблемы истерик в магазине сейчас. Кстати, этот принцип регулярно всплывает в воспитании до сих пор. Я вот, например, как отец с Андреем здесь согласен, что, в принципе, когда можно там трехлетку, четырехлетку, пятилетку, придя в магазин, уже услышать: «Папа, а это можно? Это недорого?» Да? Ты говоришь: нет, выбери что-то другое. Выбери то, где, значит, не три цифры в ценнике, да, а две всего. И они соглашаются, потому что понимают, что, ну, конечно, можно пытаться воспитывать ребенка такое ощущение, что он может в жизни все, но ведь это неправда. А моя задача как отца – показать ему, что правда, а что неправда. И не просто научить его быть идеальным, а именно воспринимать мир реальным так, как он есть, и находить пути взаимодействия с этим миром.
Ну да. Ну да. И я думаю, у меня есть какое-то ощущение, что, ну, может быть, я ошибаюсь, что ваша девочка капризничала и падала, так сказать, в желании добиться чего-то там, чего ей хотелось. Это как раз в кризис вот 2,5-3,5 лет.
Они разве не все так делают?
Нет, нет, в этот, да, период. По-моему, и мальчишки, все, да. И девчонки, они прямо, я тебе говорю, бунтуют и просят партнерства. Но партнерство-то страшно, потому что это мы сейчас такими словами взрослыми
что
говорим.
Что партнерство? Как, быть на равных. Как я это вижу, они просто хотят добиться своего, и все.
Ты знаешь, нет, там все глубже гораздо. Там то, что пока мы в три года не можем выразить словами, да, на самом деле, если мы как родители мудрые это дадим, в 6, в 9, там, в другом возрасте, они будут ощущать, что они имеют право на голос, они имеют право на свое решение, они имеют право на свою ошибку. Это продвижение вперед без заморочек. Когда мы видим часто человека, задержавшегося в возрасте. В нашей стране мы, ну, как-то инфантилизация, она бросается в глаза. И в этом смысле это ребенок, которому отказали как раз в равности. Я знаю, как лучше. Да? Если, например, ваш ребенок хочет 3 года одеться сам, ну, начните это одевание за 10 минут, собственно говоря. И скажем, мы начинаем одеваться. Я сам. Замечательно. Мне нравится,
хорошо,
что ты сам.
А вопрос насущный, который регулярно видишь в любых магазинах, где есть какие-то игрушки, яркие вещи.
Да.
Ребенок требует. 3 года. Ребенок требует. А ты отказываешь или объясняешь, почему нельзя. Ребенок падает на пол, там орет и орет, пока вы не выйдете из магазина. Как правильно разобраться с этой ситуацией? Как отреагировать так, чтобы всем было хорошо?
Ну, в любом случае, нужно... Дети очень любят играть на публику в этом возрасте, привлекая внимание.
Да плевать на публику.
Да, это для него это, его и ресурс, да. Убедить и сломать маму. Но на самом деле там не только про сломать какие-то стереотипные и привычные способы. Это посмотреть, что будет. Это раскачать границу. И здесь родителю границу держать очень важно. Да? Мы то дерево, в которое дети должны разбить лоб. И
ну
я
как,
бы
это же ведь его травмируют, такого бедненького,
ну,
несчастненького,
смотря как ты это сделаешь, смотря...
сыночка, доченьку, ну как
да
же
конечно,
могу
Дима,
это...
Так вот здесь
тем
вот...
более, что люди обо мне подумают.
Да, здесь весь... Вот,
такое?
Если ты будешь на людей смотреть, а не о ребенке, то, безусловно, ему это также передастся, и он тоже будет трудно проявлять свои желания, а то, что люди скажут. Здесь важно думать о нем и о себе. Я слышу здесь про некое публичное унижение в этот момент. И я бы, например, ну, чуть в сторону куда-то съехала со всей этой историей, сказать: пойдем мы обсудим, почему ты хочешь именно это. Расскажи мне про это. Отвлекать ребенка, да, предлагать альтернативу. Или мы об этом поговорим дома, или мы об этом поговорим, когда ты успокоишься. И действительно поговорить. Здесь важно про то, чтобы он справлялся со своими чувствами, но ни в коем случае не запрещать их.
Ну,
что ты хочешь, расскажи.
Когда ребенок впадает в истерику, он уже не готов на разумное взаимодействие.
Ну, конечно, и это скажу тебе, это не вчера началось. Это истерика как результат того, что долго пружинного так скапливалось. И нужно посмотреть на события чуть-чуть раньше, которые случились. Возможно, его игнорировали,
не замечали.
Это же не
в магазине, не прилавка ты это будешь делать, смотреть на события.
А магазин и прилавок – это идеальное пространство, когда можно громко о себе сказать: «Там ты, мама, точно на меня обратишь внимание, потому что твой сериал здесь не идет». Или твоя подруга тебе не будет звонить.
Нужно
здесь
ли бояться травмировать ребенка в этом возрасте? Или травмы, даже вот внутренние, психические, когда ребенок вот достаточно категоричной форме не получает того, чего он хочет. Я считаю, что это нормально. И травмировать в этом смысле ребенка не так страшно.
Смотря как ты будешь с ним коммуницировать. Если ты будешь коммуницировать, пошел он отсюда под затыльник.
Зачем
и пинка.
Зачем же таким словом?
Ну, я ты, вот
ты
говорю.
Говоришь,
ты говоришь про травму?
Мы это все равно
вот, я
не
тебе
купим.
Вот смотри, я рассказываю тебе, как может быть травма. Вот там может, таким образом может быть травма. А когда ты просто говоришь, нет, мы не купим, и объясняешь, почему, не просто потому что, да? Если я тебя, вот
а
давай я тебе так
бывает
скажу.
Бывает именно потому что.
Подожди, потому что
потому
там есть что объяснение причины.
Потому что отец так сказал. Ну, даже если нету объяснения причины, если отец так сказал, значит так оно правильно.
И ни разу не против. Но вот если мы сейчас с тобой вот в этих ролях вот побудем, то каждый из нас ощутит вот эту меру и глубину травмы или не травмы, когда я говорю тебе, так отец сказал, или потому что я так решил. Это разное, интонационно, про контакт. Понимаешь, есть, когда ты интуитивно чувствуешь, что тебя просто запрещают сейчас, это травматично, а есть, когда мы с тобой, не теряя контакта, я тебе объясняю про причину, и ребенок очень, они не дураки, ребенок очень быстро понимает, что с ним никто не ссорится, с ним не разделяются, да, с ним сейчас сотрудничают. То ты знаешь, он еще так для, немножко, для порядка еще так сопли помотает немножко на кулак, но в целом он понял. Ты даже по глазу, по взгляду уже понимаешь, что вот этот ажиотаж и заряженность истеричная уже проходит.
В общем, правильную мысль, мне кажется, мы сказали о том, что все-таки не нужно бояться с детьми настаивать
говорить
на своем.
Говорить стоп и нет надо. Обязательно
да,
надо. Но смотрите,
ребенок
как вы это говорите.
Ребенок должен в этом возрасте познать отказ.
Да, и встречу с реальностью. Но встреча с реальностью может быть разной. Иди посмотри, вон у меня там, да, как там и что. То есть это жесткое обращение с детской восприимчивостью. А можно быть проводником в эту реальность и сказать, ты знаешь, мне тоже не все нравится. И я не могу сейчас себе позволить вертолет, хотя так хочется. Но смотри, что мы можем с тобой придумать. И вот эта альтернатива, Дим, это про сотрудничество. Это на самом-то деле про то, насколько я сейчас с тобой готов быть. Ты родитель,
нет,
доченька, а он ребенок.
Мы Лего сегодня не купим. Папа купил машину в кредит. Надо расплачиваться.
Да, для того, чтобы тебя возить на этой машине, на елки, на отдых и так далее. И ребенок на самом деле... Ой, про вот если говорить о партнерстве, о равности, ведь он же закладывает сейчас про это умение быть, выстоять, отстоять вот эти границы, эти задачи, которые он будет решать. Не все так, короче, все аукается, все возвращается.
Потому что нам сегодня мужчины пишут. Вот
ой,
Владимир пишет, да, ребенку нужно объяснять свое поведение, я считаю, если можно вставить пару слов.
Конечно.
Да, нужно объяснять. Но это хорошая фраза объяснять, но не всегда это работает сиюминутно. То есть бывают такие моменты, когда ты просто должен настоять на своем, потому что ты так решил. А объяснять ребенку в какой-то момент бывает бесполезно. Когда он особенно в кураже.
Когда в кураже, да, надо вот это аффективное состояние его пройти и успокоиться, чтобы дать ему просто время на это. Сказать, да, ты сейчас тебе трудно, ты недоволен. Вот это активное слушание, мы говорили о прошлых, вот с Катериной, когда вели эту передачу про границы. Активное слушание – великая вещь. Да, ты сейчас и правду тебе ты злишься. Тебе действительно, ты очень недоволен, когда тебе отказывают. И кажется, тебе действительно очень важно эту вещь иметь. Расскажи об этом, да. То есть как будто бы ребенок понимает, что с ним не борются. Как будто бы его не отрицают, его не запрещают. Да? И он тоже ведь в этих ситуациях учится справляться. Вот это сотрудничество про то, как справиться. И это замечательно. Вообще, смотрите, самое трудное – это конфликты в коммуникациях, да, вот в отношениях. Их никто не хочет. У нас очень много таких левых миротворцев, которые либо, ну, как бы соглашаются со всем, а потом куда-то этот бунт-то зреет, он же в тень немножко задвигается. А здесь очень хорошая ситуация, оказавшись в конфликте, научить ее решать. Ну, каким путем? Путь запрета, радикальный путь вот этого разделения на части, это, к сожалению, будет как раз осложнять внутреннюю жизнь. А если мы путем сотрудничества пойдем, да, вот это через активное слушание, через то, а расскажи.
Да, я уже вздыхаю.
Да. Безусловно, это время и это работа. Самая трудная работа – работа родителя. Мы
вот, как сделать так, чтобы вот это вот то, что ты сейчас сказала. Кстати, да. Владимир пишет, у меня сын 5 лет, самого маленького, я объясняю ему каждое свое решение. Владимир, вы молодец. А теперь, собственно, вопрос. Как не превратить это в сюсюканье? Вот это, знаешь, вот сопливое сюсюканье. Вот это вот. Я понимаю, что тебе так сложно, но давай я тебе объясню, почему я так решил. Ты только не плачь. Вот послушай меня, я сейчас не куплю тебе эту игрушку, потому
нет,
что...
Вот это, только плачь.
И вопрос. Как во всех вот этих вот перипетиях родительство не вырастить из ребенка сволочи и эгоиста. Потому что, ведь извините, но если вот реагировать на каждый пинг, в его вот внутреннем таком состоянии, бояться всегда, что ему сдвинут где-то там внутри, что-то нарушить, обрушить, поступить неправильно. Вот вы вырастешь сволочь, не?
Дим, мне вот знаешь...
Как вот не вырастить эгоиста и скотину? Ну вот как? Расскажи.
Что происходит?
Вот, потому что в 3 года, мне кажется, это уже совершенно понятный возраст, когда можно своей родительской любовью и заботой скотину вырастить.
Ну ты просто как-то вот такой... радикальную какую-то историю сейчас
рассказываешь. За 3 минуты до конца, да, я поднял
такую тему. Как не вырастить скотину и сволочь? Следующая тема, следующая передача. Смотри, если родители нормальные люди, вот смотри, всегда смотри на родителей. Ребенок, он всегда последователь. Он тот, кто будет следующим после тебя.
Слушай, последователь, мне показалось, сказал последователен.
Вот, нет. Он социализироваться будет у тебя. Как ты, так будет и он. Если ты не сволочь и не скотина, и он не будет сволочью и скотиной. Это наука. Причем до 90% совпадения.
Может быть, это наука, а опыт подсказывает, что Гитлер из этого может вырасти тоже.
Гитлер рос без отца. У него была мама.
Но мать
очень
его
униженная,
любила.
Социально очень униженная. Так же, как у Сталина. Да? И эти два человека в базе своей не получили чего-то очень важного. Тему про власть. Это всегда родительская фигура дает. Да? Про уважение, про власть, про контроль. Как следствие.
Ну да. Ладно, давай про 3-летнюю девочку.
Да, вот ты сам меня заводишь в лес темный, а потом говоришь, а, ну что-то я пошел дальше. А я там, это значит, среди деревьев блуждаю, да. Ну вот послушай, на самом деле про контакт, это история про контакт, переговоры и про сотрудничество. В нашей стране тотально не хватает вот этого не обрыва контакта. Все, я так сказал. Иди к себе, пошел и подумай, что отец сказал, да? Это обрыв контакта. На самом деле он переводится про то, сыночка, я не знаю ответа на этот вопрос. Так ну, ёшкин кот, скажи прямо это ребенку. Он поймет, но он зато будет знать, как обращаться с незнанием, а не прятать его.
Кажется, отец придурок и ничего не знает.
Никогда ребенок про своего отца так не скажет. Никогда, ни один ребенок, потому что дети, как Христос, любят, безусловно, своих родителей. Сердце детское, как Христос, любит своих родителей. Безусловно. Поэтому, обращаясь с детьми, ставьте мысли навсегда между вами Иисуса. И вам будет намного проще понимание того, что детское сердце, оно ведь еще пока без умений защищаться. У него нет опыта. И вы как проводник либо к миру конфликтов, да, нерешенных, причем, которые не надо решать, которые можно так запереть на ключ и теневую часть множить. Или когда, да, сынок, тебе сейчас трудно, или там, детка, да, доченька, у тебя сейчас трудности, расскажи про это, я вижу, как тебе вообще просто, ну, очень, ты злишься, ты огорчена этим. То есть быть сопровождающим. И если мы такого опыта не получили, а мы его не получили, да, мы обращаемся к тем частям своим внутренним, у которых уже есть это умение. И еще очень важная вещь. Ребенок в кризис с 3 лет растит свою взрослую часть. И начинается она в кризис 3 лет. Что это значит? Что его внутренняя взрослая часть вот сейчас и начала подниматься. Он из этой взрослой части научается быть взрослым. А смотрит он на папу и на маму.
Я думаю, что эту тему мы должны будем продолжить в следующий раз, потому что наше время уже все уже
вот прям как кризис, кончилось. Так продолжение.
Да. А мы поговорим еще, друзья, через несколько минут появится уже запись этого эфира на нашем сайте nlradio.net. Заходите, комментируйте. Может быть, у вас есть что сказать по поводу той темы, которую мы сегодня обсуждали. А мы тогда в следующем 30-го. Эфире, 30-го, поднимем
горячую
ваши
историю.
Комментарии и будем снова об этом разговаривать. Лен, спасибо большое. Я тебя сегодня раскачал.
В темный лес завел.
Хорошо. В следующий раз, я думаю, может быть, дойдет до кулаков.
Хорошего всем дня.
До свидания.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина?»
Просто о главном. Радио «Новая жизнь».